новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток», и мы для вас сегодня много тем подготовили, чтобы вместе с вами их обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-948. Телега для сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в YouTube-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте.
В движении.
Так, на движении давайте посмотрим. Четырехбальные пробки в городе. Движение затруднено, в частности, МКАД. Смотрим между Волоколамкой, Ленинградкой в обе стороны. МКАД простаивает. Также Ленинградка от поворота на Шереметьево в Москву стоит. Внутренняя сторона между Рублево-Успенским шоссе пробка. И, соответственно, Киевским шоссе. Здесь два ДТП, будьте внимательны. А также Яндекс нам рисует пробку в районе Бесединского шоссе на внутренней стороне, потому что там ДТП. Еще крупное ДТП заблокировало фактически шоссе энтузиастов в Москву. Вот Горьковское шоссе прямо от Балашихи, это пробка, и до МКАДа. Также по трешке отмечу затруднение Шмидтовский проезд, Кутузовский проспект, вот здесь вот Шарико-Подшипниковская улица, Южный порт простаивает, внешняя сторона Лефортовского тоннеля, Садовое кольцо более-менее.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Григорий Карасин раскрыл первые подробности переговоров с США в Эр-Рияде. Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что намерена добиваться от международных организаций и омбудсменов осуждения убийства российских журналистов вооруженными силами Украины. В Ереване подтвердили неизменность решения о приостановке членства страны в ОДКБ. И поговорим еще про буллинг, потому что граждане России, каждый пятый гражданин России переживает из-за кибербуллинга детей, хотя почти не сталкиваются с этой проблемой. В «Умных парнях» у нас большой разговор про проблемы образования. Александр Адамский будет с нами, научный руководитель Института проблем образовательной политики «Эврика».
Поток. Успеем сказать главное.
Начнем с переговоров. Длились они накануне в Эр-Рияде очень долго, и глава комитета Софеда по международным делам Григорий Карасин рассказывал подробности прошедших накануне переговоров делегации России и США в Эр-Рияде. По его словам, странам удалось обсудить многие проблемы, но конкретные темы он не назвал. И сегодня Дмитрий Песков сказал, что переговоры были техническими, поэтому их обнародовать не будут. Сенатор Карасин отметил, что вышел непростой, но полезный диалог. Обсуждалось все, был насыщенный непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев. Конечно, далеко не все решили, не во всем согласились, но то, что такой разговор состоялся, мне кажется, это очень своевременно, с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на эту встречу экспертной группы, сказал Карасин. Он уточняет, что переговоры России и США продолжаются с участием международного сообщества, включая Организацию Объединенных Наций и отдельные страны, говорит он. Он убежден, что американская сторона тоже заинтересована в продолжении этого диалога, ну а центральным вопросом состоявших вчера 24 марта переговоров по Украине было объявлено обеспечение безопасности судоходства в Черном море. Несмотря на то, что встреча была названа техническими консультациями, которые не затрагивали ключевых вопросов украинского регулирования, диалог все-таки произошел. Сергей Марков с нами, политолог, директор Института политических исследований. Здравствуйте, Сергей Александрович. Алло. Нет, не получается. Ну хорошо, что здесь еще заслуживает внимания? С российской стороны присутствовали Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. Сергей Александрович, слышите ли вы нас? Алло. Алло.
А, это прямой эфир.
Да. Да, радио «Говорит Москва». Сергей Александрович, какие выводы можно сделать по итогам вчерашних консультаций с учетом того, что обнародовать подробности не будут?
Пока никаких выводов сделать нельзя, то невозможно. Ну, есть только приблизительное предположение. Мы видим, что переговоры очень-очень долго. И судя по тому, как российская делегация вышла из них, ну, достаточно так позитивно были настроены, стали фотографироваться у СМИ. И, я бы сказал, весело, как школьники после уроков помахивали портфелями. Судя по этому, очень как бы позитивно, так сказать, все это произошло. Сейчас есть несколько версий, почему задерживается это обнародование.
Так.
Но некоторые говорят, что, может, они вообще провалились, поэтому думают, как отложить. Другие говорят, что это все-таки российские делегации что-то удалось жестко продавить переговоры с американцами. Теперь это должны американцы продавить переговоры с украинской делегацией. Поэтому чуть отложено. А к тому же, я думаю, что отложено, потому что хотят переговоры, по всей видимости, будут продолжены еще. Да? И в этих условиях прямо сейчас нечего объявить. И поэтому думает, как бы что-то вот такое красиво объявить, чтобы все-таки это выглядело не провалом, а серьезным продвижением. Дело в том, что общественность мировая ждет как можно быстрее конкретных результатов, но конкретные переговоры все понимают, что ситуация настолько сложная и запущенная, что и то, что нет конкретных результатов, не значит, что переговоры провалены. Это просто значит, что разборок нужно значительно больше делать.
Но, Сергей Александрович, сам факт, что переговоры ведутся и консультации ведутся и такие долгие, это говорит о том, что есть признаки нормализации отношений и шансы на то, что стороны друг друга услышат, поймут, найдут какой-то компромисс?
Я думаю, что компромисс будет находиться. Сейчас есть три уровня переговоров.
Значит, так.
Первый уровень переговоров – это секторальное прекращение огня в Черном море против ударов по инфраструктуре. Второй уровень – это общее прекращение огня, но временно на 30 дней. И третий уровень – это общее, так сказать, перемирие. По этим трем уровням идут переговоры.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Александрович. Я вас благодарю. Сергей Марков был с нами, политолог, директор Института политических исследований. 7373-948 – это телефон прямого эфира. 7373-948. Ваши ощущения по поводу прошедших переговоров? Можно часы сверить, можно проверить ощущения от вот этой вот большой монотонной дипломатической работы, потому что все-таки есть предположение, что уже ушли иллюзии, что это все очень быстро, благодаря приходу Трампа, можно будет решить, с учетом того, что киевский режим не проявляет никакого неуважения к американской администрации, никаких намерений для того, чтобы конфликт вообще прекратить. Но пока ведется действительно какая-то монотонная дипломатическая работа, но которой не было на протяжении нескольких лет, пока в Белом доме была другая администрация. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Из заявлений, которые делают в Кремле, Дмитрий Песков говорит, что технически были переговоры, и поэтому какие-то подробности выкладывать по этим переговорам не будут, но здесь есть вот ТАСС. Нет, РИА Новости приводят выдержки из иностранной прессы, в частности, Франс-пресс, но, правда, со ссылкой на украинские источники, сообщала о новом раунде переговоров американской и украинской делегации в Ар-Рияде. США и Украина завершили второй раунд переговоров. Предыдущий прошел в Ар-Рияде в воскресенье. Далее, Рогов называет переговоры в Ар-Рияде цугцвангом для Зеленского. Договоренности и стремление России и США положить конец военному конфликту на постукраинском пространстве – это хорошо, но вопрос, будет ли их соблюдать Зеленский. Но судя по тому, что украинская сторона сейчас делает шаги к дальнейшей эскалации, в частности, это налеты БПЛА на КТК и на распределительную станцию, которую мы наблюдали, где прокачивается, кстати, европейская и американская нефть. Здесь сложно сказать, насколько украинская сторона проявляет какую-то волю, например, к договоренностям. И еще есть заявление, значит, Сергея Лаврова. Он говорит, что вот по поводу планов Евросоюза отправить миротворцев на Украину, эти мечтатели каждый день доказывают свою полную несостоятельность. Что еще говорит Сергей Лавров? Европа прямо противоречит позиции администрации Трампа, в которой говорит о предварительных параметрах урегулирования конфликта на Украине. В США понимают, что только Вашингтон может добиться от Киева прекращения терактов, обстрелов гражданских объектов. Мечтатели из Европейского Союза о двух миротворческих миссиях на Украине показывают полную политическую несостоятельность. Байден совершил колоссальную ошибку, отказавшись слушать Россию, настаивая на членстве Киева в НАТО и создавая Москве угрозу. Киев ударил по станции в Суджи и обвинил в этом Россию, хотя от этого зависит обеспечение энергии ряда стран Европейского Союза. Желание сдержать Россию и нанести ей поражение принадлежит Наполеону и Гитлеру. Мы все это уже проходили, говорит Сергей Лавров. Так, по поводу вот совместное еще заявление по итогам вчерашних переговоров не было принято из-за позиции Украины, заявил зампред оборонного комитета Совфеда Чижов. Он говорит, что переговоры длились 12 часов и было практически согласовано совместное заявление, но оно не было принято из-за позиции Украины, что тоже было весьма характерно и симптоматично. Остается один немаловажный вопрос. А улавливает ли Вашингтон вот эти вот все симптомы, которые сейчас наблюдаются в Киеве, удары по энергетической инфраструктуре, подрыв газораспределительной станции в Судже, удары по гражданским объектам. Теоретически, чтобы принудить, например, Украину к переговорам или хотя бы заставить выпустить какое-то заявление и не препятствовать этому, можно довольно просто. Например, хотя бы пригрозив санкциями. Но пока в Белом доме этого не делают. Андрей говорит, что украинцы не пойдут на переговоры, будут максимально удерживаться в военном положении до тех пор, пока их будут поддерживать либо США, либо Европа. Руководители украинцев боятся, что им придет конец у стенки, говорит Андрей. Это одна из очень распространенных теорий, что действительно на Украине политическая элита сейчас жива и находится как бы на коне до тех пор, пока боевые действия продолжаются. Потому что как только боевые действия заканчиваются, начинаются совсем другие процессы, которые крайне неприятны и не нравятся нынешнему украинскому руководству.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Так, и по поводу как раз нанесения ударов по гражданским объектам, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что намерена добиваться от международных организаций и омбудсменов осуждения убийства российских журналистов вооруженными силами Украины. Всеми силами и возможностями мы будем добиваться осуждения этих бандитских действий. ВСУ со стороны Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ, Международная неправительственная организация и Комитет защиты журналистов, ЮНЕСКО и других организаций. Погибли в результате в зоне боевых действий корреспондент «Известия» Александр Федорчук, также оператор и водитель съемочной группы телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Серкелли. Они погибли при обстреле в ЛНР. Ева Меркачева с нами, она член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Ева, приветствую.
Приветствую.
Есть предположение, что могут международные организации в данном случае?
Ну, сразу скажу, что вот только что мы подписали такое письмо
Мы – это профильная комиссия номер 7 при СПЧ, комиссия по защите информационных свобод и прав журналистов. Ее возглавляет Павел Николаевич Гусев, он председатель Союза журналистов Москвы. И вот, вот эта, по сути, петиция, она как раз и обращается, ну и, конечно, к российским журналистам, но и к международному журналистскому сообществу. Мы там говорим, что количество погибающих журналистов не уменьшается, к сожалению. И мы говорим, что это происходит в том числе, потому что международное журналистское сообщество молчит. Мы призываем почтить минуты молчания и вообще почтить память всех тех российских журналистов, которые только что погибли. И считаем, что когда о них не говорят, нарушается самый главный, наверное, принцип, на котором изначально и стояли все эти организации. Кажется, что за последнее время они делают вид, что ничего не происходит. Именно если мы говорим про нашу ситуацию. Между тем, я напомню, что это уже не первый случай гибели журналистов. Помните Никита, который погиб, журналист «Ньюсру», который погиб под обстрелами, когда выполнял задание. Но это можно перечислять на самом деле долго. И мы тогда не слышали ни одного слова, ни сочувствия, ни переживания, ни тем более вот чего-то, чтобы осуждало действия тех людей, за которых гибнут наши журналисты.
А есть действительно ощущение в разном подходе международных организаций к анализу проблем гибели журналистов? То есть, когда гибнут российские, никакой реакции, а когда гибнут, например, в зоне других конфликтов, там все-таки какая-то реакция есть, и способность решить вопрос тоже проявляется или нет?
Есть такое ощущение, почему-то такое сложилось мнение, что вот эта вот ситуация, связанная с конфликтом, который происходит сейчас на территории ЛНР, ДНР и вообще все то, что в зоне СВО, как будто игнорирует все происходящее международное журналистское сообщество. Откуда это идет? Сложно сказать. И мне кажется, пришло время напрямую задать этот вопрос. И сказать, почему вы закрываете глаза на те факты, когда гибнут наши журналисты? Почему нет ни одного слова, нет никакого осуждения всего того, что происходит по отношению к журналистам? А по нашим данным, я думаю, что в принципе это у любого здравомыслящего человека будет такое ощущение, что удары некоторые наносятся конкретно по мирным жителям, среди которых, разумеется, предполагается, будут журналисты. То есть это целенаправленное...
Это охота, охота.
Да, абсолютно. И когда об этом не говорят, мне кажется, вот это вот и есть самое страшное, что может быть. Что мы можем? Мы можем как раз попросить все-таки начать об этом говорить. Уже сам факт того, что они признают, что российские журналисты гибнут, что это не первый случай, признают, что виноваты те, ну, собственно, под чьими обстрелами они погибли. Это не под нашими обстрелами. И когда все это, вот, повторюсь, будет уже поводом для такого публичного осуждения именно международного журналистского сообщества. Оно ведь огромное. У нас очень много журналистских организаций. И они самого разного характера. Там есть организации, которые защищают там, и трудовые права журналистов, которые защищают этические составляющие. Но вот хотя бы одна из них, что-то бы сказала по этому поводу. Вот, собственно, мы сейчас призвали. Я думаю, что мы разошлем в ближайшее время в те организации, которые не могут не ответить. ЮНЕСКО, да, в первую очередь. Хочется, чтобы они у себя, в том числе вот на сайте, как-то вообще в публичном пространстве, может быть, проговорили вот то, что мы к ним обратились, и то, что российские журналисты погибли.
Но, насколько я знаю, Ева, права журналистов в условиях вооруженных конфликтов регламентированы нормами Женевской конвенции 49-го года и еще дополнительными протоколами к ним. Возникает вопрос, в какой момент эти документы начали просто игнорироваться, или они, в принципе, не работали, а были, что называется, такими, просто декларациями?
На самом деле, достаточно сложно сказать, потому что вооруженных конфликтов вот в таком масштабе, как сейчас мы видим, их не было долгие годы. Мы все помнили уроки той страшной Второй мировой войны, и как будто бы, казалось бы, Женевская конвенция – это был вот тот документ, на который никто не посягался. А потом потихоньку нарушили один раз, другой раз, и вот сейчас это все привело к тому, что Женевская конвенция, по сути, не работает. Я думаю, что это тоже хороший повод, чтобы как-то обновить эти нормы. Все-таки 49-й год, сейчас у нас 2025-й, может быть, эти нормы переосмыслить с учетом того, что как-то по-другому уже сейчас происходит все, мироустройство само другое, новые угрозы. Все может происходить в таких плоскостях, в которых раньше те люди, которые готовили эту Женевскую конвенцию, не могли предположить. И вот, как мне кажется, та же Россия, то есть мы с вами могли быть инициаторами того, чтобы появилась новая Женевская конвенция. Она ведь обновляется, это нормально. Если будут нормы, касающиеся журналистов, там, от 2025 года, мне кажется, это вот то, что давно назрело. И если бы как раз в рамках подготовки этих норм нам дали не просто высказаться, наши инициативы легли бы в основу, я думаю, это как раз был бы показатель, что международное журналистское сообщество нам сочувствует, что оно принимает нашу боль, эту трагедию, которую сейчас проходит российская журналистика, угу. и учитывает это в нормах, которые не позволят повториться ничего подобного впредь.
Ева, а нет ощущения, что, в принципе, за последнее время, я не говорю про вот то время, когда вот конфликт возник между Российской Федерацией и Украиной, а в целом вот эти декларации, заявления о том, что есть права журналистов, что их нужно, там, нельзя им мешать, нужно всячески способствовать их работе, они выполняют очень важную миссию в любых точках земного шара, как будто бы это все девальвировалось, то есть, не знаю, эмпатия из общества ушла, в принципе, ценность журналистской работы снизилась. Может быть, с этим еще связано, нет?
Да, я думаю, что однозначно мы такую тенденцию наблюдаем, и это связано в том числе, что стараются крупные транснациональные корпорации обезличить журналиста, обесценить то, что он делает. Угу. Сегодня вообще говорят, что все это может, например, искусственный интеллект, и что у людей есть потребность не в смыслах, а просто в информации. А уже смыслы будут закладывать те люди, которые на этом специализируются, но не журналисты. То есть речь идет не о журналистике, которая общее благо, всеобщее благо, да. собственно, для чего она и появилась, а речь идет о воздействии на умы, о влиянии на них и вообще о том, чтобы уничтожить как таковую журналистику. Это все мы наблюдаем. Мы видим максимальное влияние капитала на крупные СМИ. Мы видим то, что теряют независимость отдельные издания, которые на протяжении сотен лет некоторые ее сохраняли. А вот сейчас это уже совсем другая история. Мы наблюдаем о том, как политизируется газета. То есть если раньше считалось, что это, собственно, невозможно, и есть такая журналистская хартия, которая прямо запрещала журналисту в своем материале отстаивать интересы какой-то компании, какой-то политической партии, какой-то группы людей, обязывала его писать материалы, которые были благом для всех, которые не вызывали никаких возмущений ни у одной группы. То есть это те материалы, которые должны скреплять, объединять и помогать. Служить людям, а не разъединять их. Но вот по факту все это, получается, не работает.
Спасибо большое, Ева. Вас благодарю. Ева Меркачева была с нами. Она журналист и член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Так, ощущение, что на Украине без смены власти на более вменяемой будет трудно добиться нормального мира, говорит Сергей. А по поводу погибших вчера журналистов, согласно официальному сообщению в телеграм-канале «Известия», Федорчак умер в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ. Журналист работал в зоне спецопераций с 2022 года. Его последний репортаж об обстановке на Купянском направлении в Харьковской области вышел в эфир 23 марта. Телеканал «Звезда» заявил, что сотрудники СМИ, именно сотрудники «Звезды», Андрей Панов и водитель съемочной группы Александр Серкеле, они погибли после прицельного удара двумя ракетами «Хаймерс» по машине, в которой находились журналисты. И, соответственно, сейчас, вы слышали Еву Меркачеву, есть намерение создать действительно или инициировать процесс какого-то преобразования вот той хартии, той конвенции Женевской, которая декларирует защиту прав и свобод журналистов. Она была принята в 49-м году, времени уже много прошло, но просто беглый поиск по интернету пока что, к сожалению, не показывает какой-то озабоченности в связи с тем, что происходит с журналистами в зоне ведения боевых действий. Из последнего, что я нашла, это декабрь 24-го года. Неправительственная организация «Репортеры без границ», которая у нас там, она признана нежелательной, и, кстати, в последнее время не проявляла никакого интереса к российским журналистам и вообще к тому, как ведется работа. Так вот, «Репортеры без границ», в свою очередь, обвинили Израиль в том, что Израиль несет ответственность за гибель журналистов в секторе Газа, но это касалось другого конфликта. И все, по поводу гибели российских журналистов и по поводу того, что их убивают прицельным огнем, в зоне ведения боевых действий, ничего этого не видно и не слышно. Так, что здесь еще из сообщений? Да, и Татьяна Москалькова, уполномоченная по правам человека, сообщила, что намерена добиваться от международных организаций осуждения убийства российских журналистов вооруженными силами Украины. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Тот Лимузин пишет, что тот, кто вел прицельный огонь, ему, в общем, было все равно, кто внутри. Это по поводу прицельного убийства российских журналистов сейчас в зоне ведения специальной военной операции. Не скажите, уже давно, и это подтверждали различные поставленные лица, что ВСУ ведут прицельную охоту на российских журналистов, понимаете? Именно прицельную. Поэтому и ищут конкретно, и там пытаются выяснить, на каких машинах ездят, и все. И то же самое было, когда военкор Ерёмин в прошлом году, например, погиб. Это тоже военкор «Известий» в прошлом году, и Песков говорил, что ВСУ сознательно делают российских журналистов своими целями. И это лишний раз подчеркивает, насколько опасная миссия, которую журналисты выполняют на фронте, рассказывая о том, что там происходит. Поэтому проблема действительно есть. Есть проблема от прицельных атак по гражданским объектам, по гражданским, просто по людям, которые на рынок идут. Есть эта проблема? Конечно, есть. Поднимает российская сторона эту проблему? Конечно, поднимает. Слышит российскую сторону? Кажется, что не хотят слышать. То же самое и с журналистами. И обратите внимание, когда история на фронте складывается, ситуация на фронте не в пользу вооруженных сил Украины, тут же прилетают какие-то, прилетают хаймерсы по гражданским объектам, там рынок взорвали, тут по журналистам ударили, там каких-то женщин кассетными боеприпасами забросали, которые на рынок шли, что-то подобное. Но это вот почерк, почерк противоположной стороны.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В Ереване подтвердили неизменность решения о приостановке членства страны в УДКБ в отношении Армении и организации договора о коллективной безопасности. Вряд ли что-то поменяется, заявил спикер парламента Ален Симонян. Не думаю, что по вопросу УДКБ что-то поменяется. УДКБ должен пересмотреть, понять, существует она или нет. Организация. Если существует, заявить, где граница этого существования и что она должна сделать. Он также заявил, что в отношениях Армении и России ничего не поменялось, были проблемы, были вопросы, которые задавались и будут задаваться. Оценки о том, что мы поменяли вектор, не соответствуют действительности. Есть одна реальность, Армения защищает свой суверенитет и независимость. Когда Армению обманывают или когда она с чем-то не согласна, она об этом заявляет, говорит Симонян. При этом он добавил, что Армения никогда не говорила, что прекращает свои отношения с какой-либо страной, в том числе с Россией. Не можем же мы постоянно говорить о напряженности в армяно-российских отношениях и сохранять эту напряженность. Все по ситуации. Есть разговор, есть обсуждение. Есть какие-то ощущения в отношении того, а чего хочет добиться все-таки Армения. Потому что, да, Армения подтверждает, что свою неизменность решения о приостановке членства страны в УДКБ, и теперь тем самым говорит, что ну вот УДКБ должна определиться, кто она, с кем она и как она будет работать. Как вы оцениваете российско-армянские отношения и что, с вашей точки зрения, хочет армянское руководство, например, донести до Москвы вот этими своими действиями? Что-то это напоминает, честно говоря. Напоминает это событие примерно 10-13-летней даже давности. Несколько в другой части земного шара, где тоже говорили, что мы, в общем, ни с кем отношения портить не хотим. Мы, в принципе, и с этими, и с этими. Но мы за свой собственный суверенитет. И если у нас есть напряженность в отношениях, мы будем об этом говорить. Вот. Ну, а заодно вы нам еще газ по дешевке. Давайте. Ну, примерно так это выглядело. 7373948. Как, с вашей точки зрения, должна действовать Российская Федерация, чтобы не допустить усугубление этой ситуации, потому что не обращать внимания и делать вид, что, ну, вот, как бы, с той стороны просто вот избрали такую такой вариант взаимоотношений, может быть, и неправильно. Алло, здрасте.
Алло. Добрый день.
Здрасте.
Ну, как должна действовать Российская Федерация?
Как?
Давно уже говорят.
Как?
Российская Федерация должна действовать жестко по отношению...
А жестко это как? Ну, что
а
жестко?
Жестко это как? Полностью перекрыть
что?
Любой доступ наших денег, переводов туда денег, которые здесь товарищи зарабатывают, да?
Перевод денег. Чтобы что?
Вот это, особенно сейчас летом пойдут дороги делать, приедут сюда на 3-4 месяца и все дела. Чтобы не мы там что-то устроили, а чтобы они остались без наших денег, вот отсюда пересылаемых.
Есть, Александр, есть другая проблема, что противоположная сторона как будто бы только этого и ждет. И будет говорить, вот видите, правильно. Русские как себя ведут?
Пусть они там взорвутся изнутри вот этой вот своей революции. Как только взорвутся в таком...
Я понимаю, да-да-да-да-да.
Как противоречие. Только мы им прекратим любое финансирование и выслать отсюда половину.
И выслать отсюда всех. В общем, закрыть, выслать, прекратить и лишить. Андрей Орешев с нами, политолог, эксперт фонда стратегической культуры. Андрей Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А не кажется ли вам, что ситуация какая-то патовая? Странное заявление со стороны Армении. А мы, в общем, не хотим постоянно говорить про напряжение, но вот ОДКБ сама должна доказать какую-то свою ценность для нас, а так мы, в общем, за свой суверенитет. Это вообще про что?
Ну, это не первого рода подобного заявления со стороны господина Симоняна, который среди армянских руководителей отличается наибольшим таким антироссийским задором. Вот. Ну, очевидно, высказываются разные точки зрения. Армения, находясь, мягко говоря, не в самом лучшем состоянии, пытается маневрировать и каким-то образом посылает сигналы, так сказать, в разные стороны. Одновременно, если, так сказать, вы помните, недавно прошли слухи о том, что якобы некоторым армянским ведомствам было предписано улучшать контакты с Россией.
Да.
Кстати говоря, сразу вслед за этим господин Симоньян тоже высказался в том плане, что это не соответствует действительности. Ну, это типичная, так сказать, такая вот, не побоюсь этого слова, возня, обусловленная той непростой ситуацией, в которой оказалась современная Армения и... скажем так, несостоятельность тех западных, в частности европейских, хотя и американских тоже, авансов, вот, на которые, видимо, имелся расчет.
Андрей Григорьевич, да. Но то, что мы сейчас наблюдаем, это какое-то сближение, например, Армении на почве антироссии с Западом без каких-то обязательств, без какой-то надежности, просто старые методички работают или что?
Ну, работают, да, действительно, методички, вот, работают различного рода указивки, я думаю, работают, так сказать, старые контакты, вот, и недавно господин Андрес Фок Расмусом посетил Армению и, насколько я понимаю, встречался с Пашиняном, вот, в то же время разговоры о европейском референдуме несколько стихли, вот, да, хотя... до этого определенный ажиотаж был по этому поводу. Ну, в общем, в целом, все как всегда. И из контактов с Европейским Союзом, Западным миром, Армения пытается, не действующее армянское руководство, пытается извлечь какие-то дивиденды. Ну и контакты с Россией, в том числе в рамках Евразийского экономического союза, тоже как бы никуда не делись.
А
мне кажется, тут...
Да.
Важно, тут, мне кажется, важно то, что по факту получается, что за счет преференций, получаемых действующей армянской властью от сотрудничества с Москвой, финансируются в том числе и вот подобного рода персонажи, которые высказываются так, как это делает господин Симоньян.
Но
это, к сожалению, типичная ситуация в диалоге с Россией, с ее партнерами. Как ее исправить, пока не совсем понятно.
А наши слушатели предлагают радикальные какие-то меры, потому что хорошим мы для постсоветского пространства не будем. Там постоянно возникают какие-то претензии, несмотря на помощь со стороны России, возможно, еще купирование политических рисков за счет возможности зарабатывать людям оттуда здесь и выводить деньги. Пожестче закрыть, прекратить, выслать, ограничить?
Ну, знаете, это эмоциональные...
Насколько
выпады, которые едва ли, так сказать, соотносятся с реальностью. Вот. И с теми доходами, причем обоюдными доходами и выгодами, которые в условиях санкционного давления на Россию, так сказать, приносят различного рода субъектам хозяйствующей деятельности, так. Вот подобного рода транзакции. Да. Мы знаем, мы знаем, так сказать, за счет чего обеспечивается высокий уровень российско-армянской торговли и роста ВВП Армении, да? То есть это золото, бриллианты, золотой песок. Делайте выводы соответственно.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Григорьевич. Я вас благодарю. Андрей Орешев был с нами, политолог, эксперт фонда стратегической культуры. Еще напомню, что в январе 2025 года Армения и США подписали хартию о стратегическом партнерстве. Две точки зрения, кстати, на это событие есть даже в армянском обществе. Об этом многие аналитики, которые занимаются этим пространством, тоже пишут. Одни говорят, что это не очень выгодный для Армении проект, потому что Армению могут использовать для того, чтобы как-то дезавуировать отношения с Москвой. Другие говорят, что мир, конечно, не черно-белый, а вся ситуация выглядит несколько сложнее. Так, получается, что мы опять за деньги, когда уже будем принципиальными, так и будут на нас плевать даже микространы, говорит Костя. Но опять же, вот если рассматривать ситуацию в черно-белом варианте, выглядит так. Казалось бы, Российская Федерация помогает деньгами, и здесь люди из этой страны могут тоже зарабатывать деньги, и, соответственно, деньги вывозить на родину, там какие-то экономические связи очень плотные. Армения, кстати, в свое время, не знаю, как сейчас, но довольно серьезно помогала в плане параллельного импорта, через нее много чего шло. Поэтому, знаете, неоднородная история. И плюс еще внутри армянского истеблишмента тоже не все такое черно-белое. Потому что даже премьер Армении Пашинян поручил восстановить связи с коллегами из России. Это было заявление 20 марта. А сейчас заявление делает Симонян, который говорит, что вот есть решение Еревана по поводу приостановки членства страны в ОДКБ. И ОДКБ должна сама доказать свою полезность. Но пишут, ОДКБ подразумевает, естественно, на Россию. То есть нельзя исключать, что там есть некий политический раскол или что-то в этом роде на почве того, а с кем же мы все-таки будем связи устанавливать, и кто в большей степени готов помочь.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Россияне переживают из-за кибербуллинга детей, хотя почти не сталкиваются с этой проблемой. Каждый пятый россиянин считает виртуальную травлю одной из главных угроз для детей в интернете. Таковы результаты опросов ЦИОМа. При этом всего 2% опрошенных подтвердили, что в их семье действительно сталкивались с такой проблемой. Эксперты полагают, что кибербуллинг может быть следствием классической травли в школе, но анонимность в интернете усугубляет эту проблему. В ЦИОМ опубликовал исследование об отношении граждан России к травли в интернете, в детской именно среде. Основано оно на недавнем телефонном опросе. Подавляющее большинство опрошенных, 67%, ответили, что в принципе не слышали о случаях травли в интернете. Оставшиеся 3% затруднились с этим ответом. А здесь что еще есть? 21% респондентов посчитал травлю, оскорбление и преследование в интернете одной из самых значимых угроз для детей в сети. Евгений Фомин с нами, психотерапевт и кандидат медицинских наук. Евгений Владимирович, здравствуйте.
Добрый день.
А чем травля в интернете отличается от обычной травли офлайн?
Ну, во-первых, массовостью и ощущением безнаказанности, потому что ты можешь написать анонимно, и поэтому твои уходит страх возмездия на какого-то наказания, поэтому люди позволяют себе чересчур много.
Но кажется, что благодаря вот этой анонимности появился не просто кибербуллинг в смысле детей, а буллить продолжают и взрослые люди, которые, по сути, ведут себя как какие-то немножко диковатые подростки и думают, что и пристают, соответственно, ко взрослым людям.
Да, безусловно, снимается вот это вот социальные правила. Да, то есть мы берем на себя определенную социальную ответственность, соответствующую своему статусу, образу жизни, не знаю, образованию. Вот, и когда мы выходим в интернет, и мы можем все это откинуть, все эти правила, свои обязательства, то люди, конечно же, возвращаются к своим базовым, образно говоря, настройкам. да, то есть я там вхожу в конфликты, я высказываюсь какими-то неприличными словами,
да.
Использую какую-то обсценную лексику. Поэтому и разрастают вот эти вот конфликты и кибербуллинг в том числе.
И что с этим делать? Каким образом, например, помочь детям, чтобы этот кибербуллинг не прошел для них как-то болезненно?
Здесь с двух сторон должна быть какая-то стратегия. Это про то, что ну и государство, да, какие-то используют механизмы. Я уже несколько раз слышал про то, что должна быть обязательная верификация, допустим, да, там через, не знаю, госуслуги или через какие-то другие социальные сети, чтобы человек, как бы высказывающий определенную точку зрения, использующий какую-то лексику, он mm-hmm. понимал, что все знают, кто он такой, да, поэтому это будет проще. С точки зрения как бы отношение детей к подобному, да, это выработка так называемой ассертивности, то есть нечувствительности к чужому мнению, в том числе и отрицательному, да, то, что все тут складывается в такой гибербуллинг. Вот, когда ты учишь ребенка обесценивать все эти слова, которые адресованы в его к нему, да, там какое-то обесценивание, оскорбление. Да, про то, что подвести его к мысли, что эти слова не являются
эталонными.
Угу. Они не имеют веса. Да, то есть если прям брать вот такую вот метафору весов, да, и положить вот эти слова на сейчас, а на второй он, да, то эти слова и окажутся невесомыми, да, то есть эти оскорбления, ну, не знаю, там, да, бескорбления человека, что ты неудачник, да, такое обесценивающее всю личность человека, все его достижения, да, то, что не является релевантным и правильным по отношению к нему, да, это, ну, да, не знаю, помню там какое-нибудь домашнее задание для родителей с ребенком, давай соберем все самые задевающие тебя слова и их разберем, да, там, неудачник, лузер, еще какие-то слова, да, давай с тобой посмотрим, действительно они имеют вес, да, почему они так тебя задели. Вот, и если даже вся работа происходит у ребенка в, как бы, ну, в голове, на уровне такого сознания, там, тиро-бессознательного, да, и если их объективизировать, то есть вытащить из головы условно и там проговорить их вербально, то чтобы они прозвучали просто, вот, шамик услышать, или выписать там на бумаге или куда-то еще и глазами их увидеть, то они потеряют свой вес, свою значимость, потому что они имеют высокую значимость только у нас в голове. Когда мы это все выносим на поверхность, там, ну, ты точно не так, ты точно не неудачник, ты точно там, ну, не такой, не такой, да, ты, как бы, ты лучше. Может быть, ты не идеальный, как бы, это другой уже полюс, вот, но точно вот не так, как он себе пишет. Ну и вообще вот это вот вся там буллинг, это сейчас такая мода вот на определенные слова, которые мы, ну, имеют уже какое-то маркетинговое значение, брендовое значение, да, то есть там газлайтинг, абьюз, и, в общем, мы подчас не всегда правильно используем эти слова.
Куда нет, но есть слово «травля», добрый... нет, ну, есть просто слово «травля»,
да.
Когда
да.
Какие-то, скажем так, когда есть доминирование и отношение подчинения, и получается, что это такой инструмент, оружие, которое позволяет некой элите, группе детей,
да.
Например, справляться с любым для них, например, непохожим человеком. Не знаю, у него он лопоухий, он какой-то там, я не знаю, у него заячья губа, все что угодно. Там кроссовки не те, айфона нету.
Да.
Но это же проблема современного воспитания. Здесь же еще и ценностный аспект, наверное, какой-то присутствует.
Да, безусловно. И интерпретация, да, все-таки вернусь к значению слов. Там, травля. Имеется в виду такая групповая, по всей видимости, а люди часто используют слова не по назначению. То есть, как, ну, назвали его лопоухим, один человек назвал, да, просто какой-нибудь сосед по парте. Вот, и он говорит, меня булят в школе, да, хотя там просто была вот такая вот фраза. Да, и важно понять, то есть, как бы травля, это весь класс против него ополчился.
А чтобы он в жертву не впадал, понятно.
Да, чтобы он не чувствовал себя ущербным таким, да, и... Mm-hmm. Да, как вы правильно сказали, жертвы.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Владимирович. Я вас благодарю. Пожалуйста. Евгений Фомин был с нами, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Давайте так, как вы помогаете детям справляться с как кибертравлей, будем говорить так, травлей в интернете, если это замечаете. И объективно, есть ли у вас у самих соблазн в этом поучаствовать? Сейчас же, правда, вот эта иллюзия вседозволенности, которая есть в интернете, завел анонимный аккаунт, и начинаешь строчить туда. А ты кривой, а ты косой, а ты лопоухий, а ты похож на бобра. Это вроде бы какие-то взрослые люди пишут взрослым людям, что, которые не могут тоже справиться, и которые там максимум могут что делать? Забанить. Но вопрос восприятие. Вот когда вы сами перестали обращать внимание на то, что вам говорят. Ну, там, ты лопоухий. Да, это прикольно. Ну, можно же. Можно же так, потому что травля на что направлена? На то, чтобы ты сомневался в том, что ты нормальный. То есть, говорит, ты ненормальный. Ну, там, ты всех любишь, например, как-то приветствовать или делать комплименты. А тебе говорят, что ты лузер какой-то. Ну, тебе говорят, что ты лузер, просто люди, которые не понимают и не могут набраться смелости сделать девочке комплимент. Такой же тоже может быть. Любые абсолютные сюжеты. Как вы с этим справлялись и как вы учите своих детей с этим справляться? Или, может быть, вы наказываете своих детей, если заподозрили, что они участвуют тоже в этой травле? Алло, здрасте.
Алло, здрасте.
Добрый день, Алексей, Москва.
Да.
С собой работал. Я просто был... своеобразным товарищем в школе, у меня волосы были длинные, крашеные и все остальное.
Так.
Вот, всегда защищал тех, над кем пытались поглумиться, ну, нас так называли, поглумиться, да, там, в 90-е. Вот, и к себе не позволял, я просто, как бы, ну, давал физический отпор сразу же. Вот, и ребенка, которого воспитывал таким же образом, вообще внимание, что у меня дочь. Я с детского сада ей говорил, Маша, защищай всегда слабых, а если кто-то к тебе пристает, предупреди ровно 3 раза. Если человек не поймет, то примени силу. Я как родитель, я приду и отвечу за это.
Понятно. Вот.
И на самом деле так и было. Она защищала и до сих пор защищает слабых и готова дать отпор физически. Но при этом пару раз был конфликт физически, но больше к ней никто не приставал. И когда она за кого-то заступалась, то есть к этим ребятам и девчонкам тоже не приставали. Но драчуном она не стала, ничего такого не было.
Понятно, спасибо. Принято. 7373-248, телефон прямого эфира. Так, мне раньше говорили, что ты такой худой, а сейчас те же люди говорят, что я толстый, говорит Григорий. А вы, наверное, говорите, ну вы же так долго говорили, что я худой. Я прислушался к вашим словам и стал толстым. Так, я над своими могу пошутить жестко, немного задеть, они уже не реагируют, а на чужих у них вообще выработался иммунитет, говорит Костя. С буллингом в интернете я встречался только в начале его появления. Сейчас мне кажется, что людям безразлично чужое мнение о них, уже привыкли. Нет, Сергей, вы что? На этом, более того, на этом раскручиваются очень многие блоги, и считается, что драйвером как раз того, чтобы раскрутить свой блог, считается негативные комментарии. И люди даже, боже, ну, понятно, что в плюс себе пытаются это обратить и приветствуют только какой-нибудь наброс. Так, в интернете много неадекватных людей. Если бы только в интернете, 597-й, если бы только в интернете. Как только не обзывают так нашего президента, но он все равно президент, говорит Александр. Он просто занимается делом, а не в интернете сидит, наш президент. У него много других ответственных занятий, и свободного времени крайне мало. По поводу буллинга еще. Так, а вас булили, спрашивает, о боже, меня, ну, как вам сказать, у меня разряд по толканию ядра. Вот. Ну, считайте, что пытались в какой-то момент. Еще, так, учу свою дочь сразу давать сдачи. Если учитель видит, что есть травли и не помогает, и говорит, что сами дети разберутся, не очень хороший учитель, поэтому заранее сказал дочери, что сама защищайся. Да, это интересно. И, кстати, в основном про дочерей говорят. Тоже любопытно. Давайте новости сейчас послушаем. И потом, кстати, тему образования продолжим. Большой интересный разговор у нас про ОГЭ, ЕГЭ, поступление в вузы. Дождитесь, через 4 минуты все будет.